Европульс. Постскриптум.
Всем привет, друзья! С вами подкаст «Европульс постскриптум» и я его ведущая Ксения Волохова. Раз в месяц мы приглашаем контрибьюторов и авторов наших классных материалов на сайте «Европульс» и общаемся с ними на темы, которые интересны для европейцев и россиян. Сегодня мы поговорим о Финляндии, о том, как там работают секонд-хенды, как люди дарят вторую и третью жизнь своим вещам. Поможет мне в этом автор статьи на Европульсе Мариам Миланова. Мариам, привет!
Привет!
Спасибо большое, что согласилась поучаствовать. Прежде чем начать углубляться в тему секонд-хенда, очень интересно, почему ты вообще выбрала эту тему и насколько она популярна в Финляндии. Когда я готовилась к нашему теперешнему разговору, я нашла интересную статистику, что, оказывается, Финляндия, по крайней мере, в последние вот годы, занимает одно из ведущих мест в мире по тому, сколько людей покупают какие-то БУ-вещи. Это касается не только одежды, но и всяких там бытовых предметов, каких-то детских вещей, спортивного инвентаря. Согласно статистике, Финляндия в 2023 году, в 2023, заняла третье место в мире. Больше всего покупают британцы, 63% опрошенных сказали, что они что-то покупали БУ за последний год. На втором месте США, там 61% что-то покупали. А Финляндия на третьем месте с результатом 60%. Вот, это такое интересное наблюдение. Я подозреваю, что когда ты живешь в этой стране, то ты как-то чувствуешь эту культуру. Вот. Расскажи, пожалуйста, о том, почему тебе вообще пришла в голову идея такой статьи.
Дело в том, что мы переехали в Финляндию в 2013 году, то есть довольно давно. И понятно, что когда люди переезжают, первым делом они снимают квартиру. Квартиры в Финляндии, как правило, сдаются без мебели. Есть кухня и больше ничего. Поэтому первая необходимая вещь – это заучить мебель. При том, что в Финляндии люди часто переезжают, особенно иностранцы, да, потому что они снимают квартиру тут, не понравилось или изменились обстоятельства, они переезжают в какое-то другое место. Соответственно, очень популярно покупать мебель БУ, просто потому что это дешевле, несравнимо дешевле. Многие дают даже мебель бесплатно. Ты можешь либо сделать это через специальные центры ресайклинга, либо через объявления на сайтах обмена типа нашего Авито.
Угу. Ну, давай мы с тобой про формы чуть попозже поговорим. А сейчас вообще сама статья, о которой мы говорим, кстати, я напоминаю, что все материалы, которые мы упоминаем в нашем выпуске, собраны в описании. Обязательно приходите, кликайте ссылки и читайте оригинал. Тогда вам будет еще интереснее. Так вот, статья, о которой мы говорим, вообще была опубликована в 2020 году. Что-то с тех пор изменилось ли в Финляндии? Я так понимаю, вы в Хельсинки живете, да? Может быть, именно в Хельсинки? Угу. Потому что в России у меня такое чувство, по крайней мере, в Москве, какие-то изменения за это время произошли.
Нет, я не думаю, у меня нет ощущения, что произошли какие-то структурные изменения. Магазинов как было много, так и осталось. Появилось, пожалуй, что больше приложений, мобильных приложений, которые занимаются примерно тем же самым, помогают людям обменивать вещи, еду, одежду, мебель напрямую.
Угу. Вот мне кажется, в России такая же история приложений или там каких-то чатов стало явно больше.
Да, родительские группы при спортивных кружках очень популярны.
Угу. Понятно. А скажи, пожалуйста, вот кроме мебели вы что-то еще покупаете? Ты, твоя семья в таком формате? И как вам больше нравится ходить, вот как ты описывала в статье, ходить по этим огромным ангарам и смотреть на собрание практически музейных коллекций, или удобнее через приложение это делать?
Когда ты живешь в стране, то, конечно, удобнее это делать через приложение, через группы. Когда приезжают какие-то люди как туристы, их приятно вывести вот один раз, скажем, в этот большой ангар. И действительно, поскольку это большой ангар, там обычно есть посуда, одежда, мебель, картины, все что угодно. Вот люди, не знаю, живут, и потом они, может быть, целиком, скажем, квартиру сдают в этот центр по ресайклингу, если, ну, скажем, куда-то уезжают, да, или продают дом, или меняют обстановку целиком. И там интересно действительно ходить и смотреть, как люди живут. То есть это такой, как, действительно, как музей, куда приятно привести, в том числе и туристов. Но когда ты живешь постоянно, во-первых, нет такого количества свободного времени, чтобы ездить и там все это рассматривать. И потом, когда уже нормально зарабатываешь, то, в общем, нет в этом необходимости. Но, скажем, ребенок у нас ходит на хоккей, и понятно, что дети растут, поэтому в родительской группе постоянно обмениваются обмундированием. Люди вырастают, да, там дети на следующий год покупают следующую экипировку большего по размеру, а старую экипировку либо отдают, либо продают, но, как правило, продают, потому что это финны народно-хозяйственные, в общем, не купаются в деньгах, несмотря на массовое представление, что они купаются в деньгах, на самом деле нет, это не так. И они продают это родителям детей, которые на год моложе. Вот таким образом действует. То же самое происходит в школьных чатах, то же самое происходит там в любых других кружках, где особенно есть родители и дети, это очень популярно.
Да, мне кажется, я тоже с появлением сына стал гораздо больше именно по каким-то группам искать всякие там детские вещи, потому что действительно нет смысла тратить большие деньги на что-то, из чего человек вырастет там меньше, чем через год.
Да, именно. И потом очень популярна еще такая вещь, как продажа вещей в конце сезона, чтобы их не хранить дома и чтобы на следующий сезон купить что-то более модное. Это относится и к спортивной одежде, это относится к сезонной одежде, например, к пуховикам, курткам. То есть очень много людей, которые покупают одежду, скажем, в октябре и продают ее в апреле, в мае. У меня есть знакомый, который занимается сноубордингом, он каждый год покупает новый сноуборд осенью и продает свой сноуборд весной.
Ничего себе.
Этот человек может себе это позволить. Вот.
Но новый сноуборд он берет именно новые, не бэушные.
Он берет новый, да, но это конкретно этот человек. Но такие люди тоже есть. И они, соответственно, добавляют свои вещи вот в этот огромный банк обмена вещей, который существует в Финляндии.
Слушай, а еще лирическое отступление. Вот ты упомянула, что финны не то чтобы прям суперсостоятельный народ, вернее, такой скорее хозяйственные, чем транжиры. Вот, помню, я делала статью про финский дизайн и общалась с представителями посольства Финляндии в России по этому поводу. И меня тоже очень удивила вот эта идея, вплоть до того, что у работников посольства, то есть высокопоставленные люди явно там с хорошим образованием, из хороших семей, но тем не менее было вот такое, что бытность их бабушек, например, там совершенно по-другому воспринимались деньги, воспринимались затраты. И да, что, в принципе, страна довольно долго была бедная. И отчасти этим обуславливается, что финский дизайн такой довольно лаконичный. Как ты думаешь, можно ли с этим связать такую популярность секонд-хендов в Финляндии? Или есть еще какие-то причины?
Я думаю, можно в известной степени, потому что это не только способ сохранить деньги, но это и способ действительно уменьшить количество мусора, и это способ крестьянского хозяйствования, да, когда у тебя все вот обрезочки мяса идут в суп, и все вещи, которые у тебя есть, они как-то еще раз потом тоже вот идут на пользу твоему же обществу. То есть у финнов есть вот это ощущение комьюнити, ощущение сообщества. Ну, понятно, что современная жизнь людей атомизируют, но у них оно остается, и это очень заметно, скажем, в домах, вот в большом многоэтажном доме есть какое-то свое внутридомовое сообщество, в том числе по обмену вещами. Очень часто в частных домах есть специальная комната, куда люди могут выставить вещи с запиской, что эти вещи можно брать бесплатно, и потом они, значит, кто-то их заберет. Если их не заберет, то люди тогда заплатят за то, чтобы их выбросили. Обычно их выставляют там, скажем, на день, на полдня. Вот,
Круто.
да, и они потом будут полезны. Можно выставить на дольше, очень во многих домах есть, то есть практически во всех домах многоэтажных есть специальные места кладовки. Они находятся не в квартирах, они, как правило, находятся на первом этаже или в подвале. Это такие, грубо говоря, большие коридоры, где слева и справа у тебя такие клетки с замками. Ключи от этих замков находятся у владельцев квартир. В каждой квартире своя вот эта клетка полагается. В этих клетках люди хранят, соответственно, вещи, которые им не нужны сейчас. Это могут быть велосипеды, это могут быть просто какие-то вещи, которые они не готовы выбросить. И очень часто в этих местах есть также какая-то большая клетка, которая ничья, и которая предназначена для того, чтобы туда сваливали вещи, которые можно забирать бесплатно. Единственное, что, как правило, редко кто к этим клеткам подходит, просто редко кто туда спускается, в эти места без надобности. Поэтому вот в этих местах вещи бесплатные могут лежать годами.
Интересно. Мне кажется, у нас обычно так можно там условно на помойку вынести, но не в бак кинуть, а поставить рядом. Но, конечно, такая вещь долго не простоит, учитывая погодные условия и то, что все-таки мусор вывозят. Наверное, с какой-то отдельной комнаты это удобнее.
На улицу тоже выставляют, но это по всей Европе. Это не чисто финское, это скорее даже, наверное, более какой-нибудь южной и центральной Европы. Потому что действительно в Финляндии просто такая погода, что ты выставишь мебель, и ну, пойдет дождь, она заледенеет и испортится. Но тоже выставляют очень часто. Но это на самом деле как бы официально запрещено, потому что в коридорах, в домах из-за пожарной безопасности, а снаружи, потому что это мусор. Поэтому обычно все-таки выставляют на несколько часов. Если не забрали, ну тогда люди как-то разбираются сами.
Да, потому что, конечно, продать вещь, даже если у тебя есть хороший комьюнити, это все равно такая долгоиграющая обычная история. Я вот пробовала продавать на Авито тоже, кстати, детские вещи, но, если честно, пока не очень удачно. Вот, как-то покупать мне больше нравится.
Да, очень часто вещи просто отдают. То есть огромное количество вещей приносят в специальные сети, у которых есть сеть секонд-хендов, которыми они управляют. Самые крупные такие сети в Финляндии – это UFF и FIDA. И они, по-моему, там, я где-то видела статистику, что около 2 миллионов тонн вещей в год они получают в качестве donations.
Круто. А еще у них есть какой-то источник этих вещей?
Ну, дело в том, что существуют еще аутлеты. Это немного другое, да, это вещи, это магазины, которые распродают старые коллекции, то есть куда скидывают магазины вещи, которые они не продали. Это другая сеть магазинов. FIDA и UFF, они действительно только с вещами, которые получили частным образом, поэтому у них вещи, как правило, в единичном экземпляре.
Мы, кстати, не так давно проводили небольшую лекцию про экологические всякие стандарты в Европе в целом и приглашали очень прикольный проект нам в этом помочь. Московский называется «Крок и Зябра», и они тоже как раз собирают бэушные вещи, то есть там, если ты что-то туда отдаешь, ты это отдаешь бесплатно, и Крок и Зябра продают это за какую-то очень маленькую денежку или развозят по отдаленным поселениям, селам, поселкам. Вот, и там они это отдают бесплатно.
Такая же система есть и в Финляндии, потому что, например, скажем, FIDA, у них есть центры сортировки, где они сортируют вещи, которые им принесли, в зависимости от их качества, и назначают цену. Очень часто бывает, что им приносят какие-то вещи, которые они считают, что не стоят, в общем, ничего. Или, может быть, это вещи, которые у них немножко повисели, никто их не купил. И при входе в их магазины они ставят большие ящики или даже выделяют отдельную комнату, где просто вещи отдают бесплатно. Как правило, там всегда стоят какие-то люди, которые по виду, скажем так, беженцы. Или, кстати говоря, не обязательно бедные. Очень часто я там вижу и вполне таких хорошо одетых финнов, которые просто роются, чтобы найти какую-нибудь уникальную вещь, которая что-то добавит к их, к дизайну их внешнего вида.
А я так поняла из статьи, что вот именно FIDA, она занимается не только одеждой, но и какими-то еще там бытовыми предметами.
FIDA принимает вещи в хорошем состоянии. Это может быть одежда, это может быть мебель, это может быть любые, в общем, household items, то есть мебель. Это могут быть картины, техника, это может быть мебель, это может быть посуда. Практически все, что ты можешь найти дома. Но не еду, да?
Хорошо, спасибо. Слушай, еще вот я хотела спросить про центры ресайклинга с каким-то совершенно зубодробительным названием. Сейчас я его попробую воспроизвести. Кьератиксекскус. Можешь, пожалуйста, во-первых, сказать, как это все-таки произносится? И в чем отличие вот этих центров от той же FIDA и вот таких сетей?
Кейрадис Кескус, ну вот слово Кескус в конце означает, собственно, центр. Если въезжаешь в финский город, как правило, есть указатели Кескус, и это указатель на центр. Кейрадис – это, собственно говоря, ресайклинг, то есть, ну, центр ресайклинга. Я, кстати, не помню точно, но, по-моему, как правило, это одна из вот этих торговых сетей секонд-хенда, либо FIDA, либо UFF управляют этими центрами. Это места, это большие ангары, где они, собственно, выставляют мебель, потому что в обычных маленьких магазинчиках у них только одежда и посуда и какие-то там, ну не знаю, сумки, такого рода вещи. А мебель, понятно, что она не может помещаться в маленьких магазинчиках, поэтому для нее и для мебели, для техники сделаны вот эти специальные центры большие, которые расположены, ну, на окраинах, скажем так. Это действительно это большой такой ангар с местом для парковки перед ним, куда приезжают люди на машинах, как правило, где они при входе есть, как всегда, комната с бесплатными вещами, в том числе там может быть бесплатная посуда. Ну, бесплатная мебель, кстати говоря, как правило, лежит под навесом тоже при входе. Хорошую мебель, конечно, разбирают, но какой-нибудь стул, там, какую-нибудь тумбочку бесплатную можно подобрать. Дальше ты входишь в этот большой ангар, у тебя есть такие турникеты, как в магазинах, которые пищат, когда ты заходишь или выходишь. И дальше ты проходишь, у тебя, значит, скажем, по правой стороне будут длинные-длинные стеллажи с одеждой, дальше они плавно перейдут в спортивную одежду, дальше они перейдут в какие-нибудь лыжи, санки, в детские игрушки, какие-нибудь странные парики, все что угодно, какие-нибудь картины, просто куски ткани очень часто, то есть куски шерсти. Кто-нибудь купил, скажем, шерсть, думал, что он начнет вязать, но так и не начал. Помучился, помучился и сдал все это дело, соответственно, в секонд-хенд. То есть очень многие вещи можно найти. Практически можно, если так вот настроиться и приехать на большом фургоне, что, в общем, делают очень многие семьи, можно обставить квартиру. Но, опять же, по поводу мебели, я бы не стала связываться с видом. Если ты прямо вот студент-студент или там очень бедный-бедный, и тебе надо что-то взять бесплатно, и ты хочешь обставить квартиру, то гораздо проще искать бесплатную мебель, которую люди очень часто просто отдают, через сайты. Потому что, скажем, чтобы сдать мебель в ФИДО, надо позвонить, сказать, что вот у меня есть такая-то мебель, у меня есть холодильник, и люди приедут и оценят, что у тебя там, собственно, есть. Если оно стоит того, то ФИДО это бесплатно вывезет из твоей квартиры. Но если у тебя все это какое-то такое, что, в общем, они не хотят с этим связываться, то дальше появляется проблема, как от этого, собственно, избавиться. Допустим, ты, не знаю, одинокая старушка или молодая девица размером, не знаю, 1,57 м. Ты не можешь вытащить все это сама наружу и не хочешь платить за это. Даешь объявление на сайте Торифи или на сайте Утуфи и предлагаешь кому-то приехать бесплатно, размещаешь фотографию. И это довольно удобно. Вот мы, скажем, таким образом получили прекрасный совершенно стол обеденный с набором из 6 стульев, которые были тоже абсолютно новые, просто устаревшего дизайна. Люди, которые это отдали, ну, купили себе, соответственно, новый комплект. Им было хорошо, нам хорошо. Единственная проблема, что надо иметь машину.
Да, это в некоторых случаях помогает. Слушай, а вот эти центры ресайклинга, там, собственно, ресайклингом занимаются или это все-таки скорее как площадки для продажи? Я просто спрашиваю, потому что в Москве есть такой, например, центр сборка, и там показывают, как происходит ресайклинг, и там же рядом есть небольшой магазинчик тоже всяких секонд-БУ вещей, но это более такая образовательная, что ли, площадка, где можно посмотреть, как там из бутылки можно сделать коврик.
Нет, эти центры не занимаются переработкой вещей. Вот здесь они называют ресайклингом именно просто передачу старых вещей новым владельцам. Такой вот ресайклинг, когда действительно берут, скажем, старую бутылку, ее как-то расплавляют, из нее делают новую бутылку, это все делается на заводах, и этим не занимаются в таких центрах.
Слушай, еще такой момент, например, про ваш гарнитуры с стола и стульев, который показался с устаревшим предыдущим хозяевам. Есть ли, может быть, ты замечала какой-то вот паттерн у финнов, когда они решают, что все, от вещи пора избавиться? Мы помним прекрасного сноубордиста, который просто каждый сезон меняет свой сноуборд. Но, в принципе, это нормальная практика вот так часто менять вещи. Да? Ну, давай поговорим сначала про одежду. Мне кажется, это более так показательно. Или скорее держит подольше.
Я бы сказала, что скорее второе. И возвращаясь к сноубордисту, он как раз не финн. Это уехавший айтишник, который живет в одиночку и может себе позволить. Вот. Такой айтишник из страны Эфиопия. Вот. Который увлекся сноубордингом странным образом.
Класс.
Потому что
Прекрасно.
живешь в Финляндии и становишься постепенно фанатом зимних видов спорта. Но что касается конкретно вот финнов, то я бы сказала, что они скорее все-таки, они довольно редко меняют, мне кажется, обстановку свою. Особенно поколение старшее, которое, в отличие от более молодых поколений, все-таки успело купить свои собственные какие-то дома и квартиры, обставить их, и вот в этом во всем живет. Поэтому это не очень часто на самом деле, и нет такой манеры менять обстановку каждые 5 лет. Вот конкретно, скажем, возвращаясь к столу и стульям, которые мы получили, эта мебель явно простояла, судя по дизайну, ну, лет 10 у них. При этом она была в абсолютно идеальном состоянии. То есть они очень хорошо следят за вещами. Вообще такой аккуратный, бережливый народ.
Да, важное уточнение. Потому что, да, возвращаясь к моим попыткам что-то продать на Авито, вообще я обычно даже не пытаюсь, потому что я считаю, что у меня мальчик, одежда нужна для того, чтобы ее там носить. И обычно у нас вещи даже за эти, ну, не знаю, несколько месяцев, что они носятся, превращаются во что-то не очень удобоваримое.
Вот на таких сайтах самые популярные, наверное, вещи – это действительно какой-то спортивный инвентарь, велосипеды, ну и мебель. И детские вещи, конечно. Одежда в меньшей степени, потому что одежды очень много. Ее, если смотреть по финским зарплатам, то, в общем, ну, нет необходимости ее покупать с рук, если это не какой-то винтаж, который ты прям конкретно этой марки, этой модели, этого дизайна ты хочешь.
Да, опять же, видела статистику, ну, вернее, как видела, искала статистику про Финляндию, что там чаще всего покупают в секондах. Вот больше 30%, 32% из всего, что покупают, это одежда. И дальше все идет с таким довольно большим гэпом. Это какие-то аксессуары, сумки, вот мебель я вижу.
Да, это все можно довольно дешево купить, как я говорила, что если быстро не распродается. Причем я хочу сказать, что в Финляндии качество одежды в секондах выше, чем в остальной Европе. Я, в частности, вот в Англии смотрела в секонд-хендах. То, что продается в Англии в секонд-хендах, в Финляндии выбрасывается. Я вижу Англии висящими на плечиках какие-нибудь свитера с катышками за 20 фунтов. Никогда такого не случится в Финляндии. В лучшем случае они будут стоить там 2 евро, но, скорее всего, их просто отправят в бесплатные ящики. Опять же, может быть, потому что финны просто аккуратнее все это дело носят. Вот. И, скажем, UFF компания, у них довольно большой оборот, поэтому в конце недели они начинают снижать цену. Скажем, в четверг там выставляется все за 3 евро, в пятницу все за 2 евро, и в субботу там все за 1 евро, потом в воскресенье они не работают, и в понедельник начинается цикл по новой.
Классная система. Не знаю, работает ли у нас так. Да, но вот к вопросу о частоте смены гардероба и вообще отношению к таким вещам. У нас вот тоже появилась недавно одна прям большая такая сеть секонд-хенда именно в Москве. И туда приходишь, и такое чувство, что ты попал где-то лет на 10 назад по моде, ну, по крою одежды, да, по фасонам, которые там в основном выставлены. Путешествие во времени. Может быть, как раз для поиска винтажных вещей это очень классно.
В Финляндии есть отдельные магазины винтажной одежды, куда отбираются вещи более старые, чем обычные вещи в секонд-хендах, но при этом в хорошем состоянии, то есть, скажем, 60-х, 50-х, там, 70-х годов. Насколько я понимаю, это просто магазины, которые точно так же из каких-то больших центров сортировки получают свои вещи, или магазины, которые уже имеют определенную репутацию среди окрестных жителей, и им приносят просто вещи специально вот такие. Так что да, вот в таких магазинах действительно ощущение, что время остановилось, но, как правило, кстати говоря, там и цены повыше, чем в обычных секондах.
Да, интересно. Слушай, еще очень вскользь в статье была упомянута тема про, конечно, не секонд-хенд еды, но про то, что еда, например, со сроком годности, который подходит к концу, что с ней тоже есть отдельные какие-то ухищрения, как ее используют, чтобы она не пропала. Вот вообще в Европе сейчас это большой тренд, и в основном как ты уже упомянула, это обязывают всякие сети вроде супермаркетов или общепита, что вот с продуктами, которые подходят срок годности, они не имеют права их выкидывать, а должны их отдавать на благотворительность или как-то особым образом ресайклить. чтобы снизить выбросы парниковых газов. Я понимаю, что это вообще ни разу не наша тема сегодня, но, может быть, есть какие-то интересные наблюдения.
Я вполне в курсе того, что
О,
происходит.
круто!
Это целая система. То есть с едой, у которой кончается срок годности, работают на нескольких уровнях. Во-первых, магазины. С магазином дело происходит таким образом. В последний час работы магазина каждый день на большую часть продуктов в магазине резко опускаются цены, обычно на 50-60%. Очень часто к этому моменту там стоят люди, которые уже с сумками, с этими, с корзинами наготове заняли позицию, чтобы быстро расхватать какой-нибудь лосося, скажем, да, который сейчас подешевеет на 60%. А это, как правило, продукты, у которых срок годности кончается вот сегодня или завтра. Если речь идет не о последнем часе работы магазина, но срок годности продукта кончается сегодня, да, допустим, или завтра, то скидка может быть порядка 30%. Как правило, люди, которые действительно хотят сэкономить, они все-таки ждут последнего часа, и потом уже, значит, когда будет 60%, они быстренько и расхватывают. Даже есть такой способ, когда люди заранее набирают корзинку продуктов, которые они знают, что будут со скидкой, и где-то ее там, значит, в магазине где-то там припрятывают аккуратненько, чтобы вот как только начнется распродажа, в последний час ее отнести на кассу и купить со скидкой. Если таких продуктов много, и магазин не верит, что они сумеют все распродать за один час, то они жертвуют эти продукты в большом количестве в различные благотворительные организации или в специальную организацию при местном муниципалитете, которые дальше уже будут распределять их в определенные дни, в определенном месте, если ты там бедный человек, прийти постоять в очереди и получить большую такую мешок еды бесплатно.
Извини, прерву. А надо как-то подтверждать, что у тебя есть право вот в этой очереди стоять?
Раньше было не нужно. Раньше можно было просто прийти, отстоять в очереди. Я знаю, даже некоторые российские туристы этим занимались. Потом это стало по паспорту и по спискам, по-моему. То есть сейчас не просто всем налево и направо раздают. Ты должен быть, по крайней мере, ну, не знаю, иметь постоянный вид на жительство или иметь какой-то документ о том, кто ты вообще есть. Потом существует приложение, например, ResQ, через которые продают нераспроданные блюда, кафе и рестораны. Это не очень хорошо пока работает, потому что, на мой взгляд, они там держат довольно высокие цены, и, в общем, это, как правило, если эти продукты не купили, то они, в общем, не очень вкусные. Очень часто эти приложения построены на том, что неизвестно, какой будет пакет еды, да? Это как такой сюрприз. И я бы сказала, что некоторые рестораны начинают просто пытаться продавать через это приложение еду по своим обычным ценам, и это, конечно, не работает. Но такие приложения есть, и есть специальные charity организации, есть большой сайт, который называется Ruoka-apu. Ruoka – это еда по-фински. Ruoka-apu – это буквально, собственно говоря, помощь с едой. То есть там есть разделы для тех, кто хочет донатить еду, есть раздел для тех, кто хочет получить, наоборот, бесплатную еду, есть раздел для туристов, которые хотят писать про еду. И на этом сайте у тебя появится карта, где есть все эти пункты раздачи еды. Они работают не каждый день. Как правило, добровольцы раздают еду, то есть приходят какие-то финны, там 2 часа своего времени отрывают на то, чтобы постоять за прилавком, попаковать эти пакеты с едой и пораздавать их в руки людям, которые в этом нуждаются.
Ну да, и еще тоже из такого российского опыта, что мне недавно сказали, я вообще офигела, оказывается, у нас тоже есть типа чатик в Телеграме, где можно написать, что, о, знаете, а у меня вот тут скоро пропадет, не знаю, суп, и что люди действительно приезжают и это забирают. Но вот из того, что ты рассказываешь, там почти всегда фигурируют сайты. Мне кажется, что в России как-то сайтов меньше, а больше какой-то вот деятельности в чатах, типа в Телеграме, в WhatsApp.
Возможно, это просто такая национальная специфика. Здесь, конечно, тоже есть чаты. Очень много на Фейсбуке, скажем, чатов. Есть специальные чаты, там какие-нибудь относящиеся к дому, чаты, скажем, школьные. Но все-таки, как правило, это не еда, потому что, ну, люди редко голодают. И, как правило, если люди голодают, то, в общем, им довольно легко решить эту проблему напрямую, не теряя лица перед людьми в своей группе, грубо говоря. То есть ты можешь пойти, получить бесплатно этот мешок еды где-то, скажем, 2 раза в неделю, и при этом никто из родителей в твоем школьном чате не будет знать, что ты нуждаешься в бесплатном супе.
Спасибо большое. Наверное, еще последний. вопрос. Пока ты готовилась к нашему сегодняшнему интервью, пока ты готовилась к той статье, что-нибудь тебя удивило как журналиста? Может быть, не знаю, есть какие-то интересные наблюдения, которыми хочется поделиться, может, посоветовать?
Я довольно давно жила как бы так наполовину в Европе, наполовину в России, потом вот совершенно переехала в Европу, поэтому такое удивление, если оно было, я его не отследила для себя. Но то, что меня удивляет в финских секонд-хендах, это, как я говорила, хорошее качество вещей. Швеция, пожалуй, этим тоже отличается. В других странах Европы я вижу вещи гораздо худшего качества, которые висят, тем не менее, с ценниками в секонд-хендах. И, пожалуй, еще удивляет то, насколько приличные и явно респектабельные финны часто встречаются в местах типа Кейратус Кескус, где люди входят и выбирают какие-то бэушные вещи.
Слушай, не, ну это как спорт, мне кажется, как охота.
Ну да, это, в общем, финны любят одеваться странно, и вот такого рода центры помогают одеваться странно, потому что там можно найти какие-то уникальные вещи. И вот эта вот финская мода, пожалуй, то, что удивляет действительно Финляндии, то, как странно люди иногда одеваются. Я помню, однажды я шла зимой по городу и встретила мужчину, одетого с ног до головы, в костюм белого медведя. Комбинезон такой. Я его сфотографировала, он страшно радовался. Причем это какая-то ночь, темнота, летит снег. Я одна на улице, из-за угла выворачивает мужчина в костюме белого медведя. Очень часто пожилые женщины удивляют Финляндии. Они одеваются странно, они одеваются как панки, я бы сказала, что-то такое в стиле Вивьен Вествуд. Мне это очень нравится, сказать по правде. Много краски. Финны любят добавлять красочные какие-то аксессуары в свою одежду, потому что, возможно, снаружи все такое серое и белое и черное полгода. И поэтому они пытаются как-то раскрасить свою жизнь, ну, с помощью вот одежды или каких-то ярких аксессуаров. И секонд-хенды помогают подбирать такие аксессуары, помогают подбирать эти яркие вещи дешево, в большом количестве, и при этом общаться как-то с интересными людьми, другими людьми, обсуждая это.
Да, кстати, вот это тоже интересно, как это помогает общаться, как секонд-хенды помогает общаться.
Я видела, как люди там немножко обсуждают, скажем, что-то, какую-то вещь нашли, стоят, обсуждают ее. Вообще, когда люди одеваются интересно, это помогает завязывать разговор. Финны не самые коммуникабельные люди. Я бы сказала, что чем взрослее, чем старше они становятся, тем более коммуникабельными они делаются. К возрасту, скажем, там, за, не знаю, 50-60 они, потому что, как и для многих других людей, до них доходит, что коммуникация очень важна, и если ты сам не приложишь какие-то усилия, то ты, в общем, так и будешь сидеть в одиночестве. Они начинают прикладывать какие-то усилия. И очень часто, вот, когда человек одевается ярко и странно, то он, в общем, рад, если ты с ним это обсудишь. Как вот был рад тот, скажем, мужчина, который вышел на меня в костюме медведя, он был просто счастлив, что я его встретила, что меня это порадовало, что я его фотографирую, позировал. В общем, вот мы пообщались, разошлись довольны друг другом.
Да, прям хочется достать какой-нибудь кугуруми, типа overall. У меня есть жирафом, но я его обычно ношу дома. А ты сама одеваешься так или только фотографируешь?
Я нет, пожалуй. Я выросла в тяжелых условиях, когда одежды было мало в 90-е, и у меня не развелось чувство моды, и поэтому я опасаюсь сама подбирать одежду, я поэтому стараюсь держаться какого-то такого нейтрального спортивного стиля, с которым я знаю, что я не могу ошибиться.
Понимаю. Но все, я пошла за своим костюмом жирафа попробую выйти на улицу в этом холоде. Милан, спасибо большое. Очень клевые. И вообще, мне дико нравятся твои статьи на Европульсе. Они такие все, с одной стороны, очень бытовые, с другой, очень духоподъемные. Вот, для наших слушателей я еще оставлю ссылки на статью про библиотеки, про то, как они необычно устроены в Финляндии. И возможно, про переработку всякой разной тары. Все, спасибо большое, Мариам.
Спасибо, было приятно. Пока.